Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Умные парни». Ева Меркачева к нам пришла, член Совета по правам человека при президенте, журналист и правозащитник. Ева, я тебя приветствую.
Женя, здравствуй. И сразу можно, я пользуюсь тем, что здесь в гостях у вас, я хотела поздравить Женю, потому что у нее сегодня день рождения. Поэтому цветы вот тебе, Женя.
Боже мой.
Мало того, что мы не с тобой парни, но мы умные, мы красивые, еще одно из нас день рождения.
В общем, я тебя поздравляю. Спасибо большое. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно, умных и красивых, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово. А можно в... где еще? Во ВКонтакте, в официальной группе, и можно в Рутюбе нас смотреть. Вот, тем мы много приготовили, но в данном случае, вот даже если вот прям по-серьезному начать, тот процесс, который происходит в отношении Российской Федерации за границей. Были истории с ущемлением прав, значит, студентов. Были даже сообщения, что какие-то врачи отказывали якобы в медицинской помощи. Вот есть действительно некая статистика сводная по тому, сколько граждан России за границей столкнулись с подобного рода проблемами?
Ты знаешь, мне кажется, такой статистики нет и быть не может. Почему? Потому что это все ситуативно, и на самом деле все может меняться каждый день по-разному. Мы пытались как-то свести воедино, что называется, информацию из разных стран. Но, повторюсь, во-первых, не всему стоит доверять. А некоторые там говорят, что вот на какую-то русскую женщину напали, допустим. Потом выясняется, что это был фейк. Либо же наоборот. Там говорят, что вот относятся к русским хорошо, но на самом деле потом оказывается, что их там прессуют как раз по национальному признаку. Поэтому история такая очень болезненная для всех. Мне кажется, для обеих сторон. И для русских, которые оказались сейчас за рубежом по разным причинам. И для тех людей, которые в силу... Но это же нездоровое, да, когда ты вот хочешь человека обидеть, видеть только потому, что он русский. Это же нездоровая история, правильно?
Ну, конечно.
И они оказались, видимо, вот в какой-то такой болезненной для себя ситуации, в состоянии, когда они эту агрессию позволяют себе проявлять. Это, в общем, беда. Беда для всех сторон. История под названием «Stop Russian Culture», она, да, к сожалению, да, 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 она, к сожалению, проявляться стала среди деятелей культуры и науки, и в том числе среди журналистов. И я знаю несколько случаев, когда даже на онлайн-заседания, вот которые в Зуме проходили, не пускали людей только потому, что они из России. То есть до этого там педагоги могли подключаться и участвовать в международной конференции. После, как только запрос высвечивался, что это из России, отказывали. Были, наверное, представители каких-то конкретных стран, которые вот особенно яро выступали за то, чтобы русских не пускать, не пущать, и чтобы их наказать. Я сейчас не буду называть эти страны, чтобы, вот, собственно, не разжигать. Мне кажется, мы должны как раз заниматься тем, чтобы максимально всех примирить, призвать к мудрости, какой-то такой вот простой человечности, которая позволит остановить.
Но вот это какой-то этап, вот здесь важно понимать, вот это стремление отменить все, что связано с Россией, отменить. Паспорта отменить, русских отменить, культуру отменить, картины арестовать, там, особняки тоже арестовать, вот, запретить покупать недвижимость. Это, кстати, там считают наказанием, а мне кажется, здесь только приветствуют, честно говоря. Если каким-то богатым людям запретят, например, покупать недвижимость за границей. Но по факту, это что-то новое, действительно, и как это будет коррелироваться, условно, это вызовы для правозащитного сообщества, например, за границей, или как оно будет работать?
Я думаю, что это новое. Мне кажется, ни с чем подобным не сталкивались. На самом деле, знаешь, это вот та ситуация, когда весь мир идет на меня войной. Вот, ну, такое ощущение, вот как раз, что строчки из песни Цоя, они вот стали реализовываться. А, конечно, правозащитникам нужно сейчас особенно такие истории отслеживать. И вообще, вот, жалко, что мы не слышим. Вот мы не слышим громко, по крайней мере, когда международные правозащитные организации пытались это остановить. Пытаются, но это не делается, я бы сказала, профессионально и грамотно, так, чтобы это услышали люди. Вот такое ощущение, что вот действительно все вот находятся в каком-то состоянии, ну, такого легкого помешательства, когда хочется сразу некого действия, и это действие агрессивное. И ничего лучше не придумают, как просто вот наказать тех русских, которые там рядом с ними, или которые так или иначе могут...
То есть еще не обстоятельства появились там.
Да, которые появились. И я на самом деле знаю реальную историю. Это вот приключилось с одной из знакомых моих друзей, которая оказалась в городе, тоже не буду его называть, но это нейтральная совершенно страна. И тем не менее, когда ей позвонили по телефону, она на улице стала разговаривать, нашелся какой-то безумец, который подскочил и ударил ее. Вот. Но это вот, это, знаешь, это тоже про то, что все события, которые вот максимально напряжены, да, которые требуют и мудрости, и вообще понимания, они не проходят их не проходят как в качестве испытания люди со слабой психикой.
Да?
И вот я полагаю, что это просто действительно не совсем здоровые, которые вот в такой ситуации ничего лучше не находят, да, как просто ударить, оскорбить, обидеть каким-то образом. Ну, что мы можем сказать? Ну, вот человек нездоров. Надеемся, что когда-нибудь, в общем, лучше поскорее, что все это восстановится и... Подобного не будет.
Но вот Валерий Фадеев, который предлагает организовать некую международную работу по поиску консенсуса в вопросе при полном равноправии всех участвующих народов. Это про, значит, дееспособность мировых институтов защиты прав человека. То есть, скажем так, вопросы к этим институтам, они появились вот сейчас или они накапливались давно, а сейчас проявились?
А вопросы были давно. Мне кажется, если бы к ним не было вопросов, то мы бы не столкнулись с той ситуацией, в которой оказались сейчас, вот честно. А раз уж все эти всемирные институты не смогли услышать, да, все, что
друг
происходит,
друга.
Да, друг друга не смогли помирить, примирить. Ведь что у нас есть на самом деле на сегодняшний день и в чем достижение цивилизации? Это умение выстраивать диалог. Это не про политику, это про дипломатию, такую тонкую, цивилизованную, которая позволяет услышать другого человека, оппонента. Mm-hmm. Который позволяет не называть кого-то врагом, который позволяет понимать, что есть интересы разные, и что задача стоит как раз вот всемирного сообщества сделать так, чтобы все интересы были учтены, и чтобы каждый слышал друг друга, чтобы ни у кого не было желания наносить какой-то ущерб и вред. Но ведь это не сработало, ведь получается, что не заметили сначала, а сейчас не смогли привести все это к единому знаменателю и успокоить. Ведь мы же знаем, действия продолжаются боевые. Вот я считаю, что это как раз просчет всех институтов мировых, которые были нацелены на то, чтобы мир был во всем мире.
Но тогда возникает другой момент, потому что эти все институты, они возникли вследствие глобальной катастрофы в виде Второй мировой войны.
Да.
А некий архитектура мировая, мировой безопасности, она тогда сложилась на протяжении 50, там, ну, хорошо, 70, грубо говоря, лет, относительно все это как-то продолжалось и держалось. Прокси-конфликты были, прокси-конфликты на каких-то третьих территориях, а вот теперь оно возникло так. Но, может, потому что всего приходит срок годности?
А, ну, на самом деле...
То есть как эта трансформация может происходить, да?
Если мы все-таки посмотрим, то да. Вот за последние десятилетия было, на самом деле, несколько конфликтов. Это Иран, это и Ливия, это и Сирия.
Ирак.
И мы должны понимать, что там как раз тоже не сработали, по большому счету. Мы же знаем, сколько было жертв.
Ну, конечно.
Мы знаем, и, собственно, непонятно были, чьи интересы там...
Даже отношения к самим правозащитным организациям
конечно,
какие были.
Какие были, да. Поэтому уже тогда, вот тогда, мне кажется, были первые сигналы. И вот тогда нужно было мировому сообществу, именно правозащитному, собираться и думать, как реорганизовываться, как реанимироваться, и кто те люди, которые должны быть лидерами. Потому что, на мой взгляд, возглавлять такие организации должны просто гении. Да, вот те, которые умеют словом останавливать войны, которые умеют словом действительно вот примирить разные страны, которые умеют увидеть и не быть инструментом в руках каких-то элит мировых. Знаешь, я не говорю сейчас про теорию всего.
Ну, понятно,
заговора,
да,
это
да,
все
да.
Понятно, но тем не менее, ведь мы понимаем, что кому-то бывает выгодно, чтобы был некий конфликт, потому что
ну,
это деньги,
даже
потому
по-прински
что это ресурсы.
Об этом говорил, кстати.
Конечно, да-да-да. Мы все это видим, это все прочитывается, и не нужно здесь вот прямо там быть обладателем каких-то сакральных знаний, и это вот как раз то, что на поверхности. И тем не менее, эти конфликты были. Если мы даже посмотрим по статистике, если я не ошибаюсь, это порядка 20 конфликтов в общей сложности. Да, и так или иначе там известные державы, в общем, участвовали в этом. А, вот еще тогда нужно было все-таки всем этим правозащитным институтам заявить о себе и, что называется, разобраться. И, может быть, тогда бы не произошло то, что произошло. Но в любом случае все уже случилось, и мы сейчас должны думать, как сделать так, чтобы, во-первых, остановить все это, и, во-вторых, сделать так, чтобы это больше не повторилось никогда уже.
Отлажена ли работа, например, по линии СПЧ, если вот уже есть какие-то данные, в части работы, например, с беженцами? Потому что к нам, например, приходил господин Затулин, и он говорил, что есть определенная проблема, то есть как бы бюрократия не совсем быстро перестраивается под текущие события, которые меняются очень быстро, а, в общем-то, чиновники на местах говорят, ну, а что, ну, приходите послезавтра, там, а у вас денег нет, ну, извините, у нас формат такой, там, я завтра не работаю, принимаю каждый четверг, там, четного месяца.
Да, на самом деле даже была памятка, которую подготовили члены СПЧ, это в помощь беженцу, скажем так, и в помощь тем институтам правозащитным в регионе, куда беженцы в основном и приезжают, чтобы там понимали, что делать с таким человеком, куда его поселить, как документы ему оформлять, вот весь этот, всю схему взаимодействия между разными социальными институтами для помощи конкретному человеку вот прописали. Другое дело, что всегда найдется какой-нибудь бюрократ, всегда найдется какой-нибудь не совсем адекватный чиновник, я уж извиняюсь, конечно, который может поломать всю эту схему и на каком-то этапе сказать, что вот извините, не работает, там, а идите вот опять еще раз по кругу и так далее. Но чаще всего такие люди сразу обращаются напрямую либо в СПЧ, либо уполномоченному по правам человека Москальковой. В таком в ручном формате много приходится решать, но я бы не сказала, что это нерешаемое, что это стало какой-то системной проблемой. Вот хотя бы потому, что, повторюсь, есть вот эта маршрутная карта, хотя это слово я не люблю, эту фразу маршрутная карта, но она есть. В любом случае она есть, и она работает.
То есть примерно понимают, как беженцы сами понимают, куда ехать, и понимают те, кто работает с беженцами.
Да, мне кажется, может быть, не хватает еще работы психологической с этими людьми, потому что они, конечно, в растерянности. У людей полностью изменилась жизнь, они себе слабо представляют, что будет дальше. Но это вообще вот это как шаг в неизвестность. Угу. И вот ощущение должно быть у них такое, что все вокруг дружественно. И в первую очередь, конечно, начинается с общения с чиновниками. И вот очень важно, чтобы чиновники прошли психологическую подготовку для общения вот с этими людьми. Потому что если на этом этапе там какой-то чиновник будет группой, если он там что-то скажет, любой беженец пожалеет тысячу раз и скажет, да господи, лучше бы я там поехал в другую сторону. Уж извиняюсь, да? И здесь вот как раз хорошо бы, чтобы с ними проводилась такая работа. Насколько я знаю, пока этого нет, но, может быть, эта идея будет подхвачена.
А, любопытно, что, ну, точнее, это понятно, почему в условиях вот этой одной глобальной темы, которая у нас идет, выходит за рамки темы, как бы, которые касались правозащитников в другое время, как то там, значит, система защиты прав женщин, детей, людей в тюрьмах и так далее. А эта работа, что с ней? Она остановилась, она не остановилась, она ведется.
Ну, что? Можно сказать, что она остановилась на самом деле, хотя вот обмен, который произошел, мы помним, летчика Ярошенко поменяли на американского студента Тревора Рида. На самом деле, вот для меня это было такое чудо, это было вообще вопреки всему. Это ломало логику в российско-американских отношениях, которые сложились за последние...
А есть ответ, почему так удалось?
Это, повторюсь, это какое-то чудо. Но для меня это еще, кстати, знак, что в любой момент все может поменяться. И в любой момент может быть диалог хотя бы в каких-то сферах. Это возможно. Это вот абсолютно точно возможно. И для нас это все такой добрый сигнал. Угу. Почему это произошло? Ну, во-первых, потому что, честно говоря, состояние здоровья и того, и другого оставляло желать лучшего. А американский студент у нас в мордовской колонии голодал, он протестовал, и непонятно, чем бы это кончилось. На самом деле, надо сказать, что за его историей очень следили во всей Америке.
Ну, естественно, да.
Да, очень переживали. И мы здесь переживали. Мы когда ходили и нашли его в одном из СИЗО московских, мы тоже очень переживали, потому что он был в таком сложном состоянии. С другой стороны, наш летчик Ярошенко болел так тяжело и так сильно, ему не оказывалось долгое время медицинская помощь. И вот он когда вот приехал, он
рассказывал... То есть его садировали фактически.
По сути, он рассказывал, как он сидел в санчасти, в тюрьме, вот в последнее время, в которой находился... Рассказывал, как наконец, там, после того, как его мама, которая, кстати, умерла, не дождавшись его, как наконец его мама там пробилась, помог наш посол, и вывезли все-таки его на операцию, госпитализировали. Так вот, там сделали операцию, сказали, нужно обезболивающее обязательно, потому что боли нетерпимые, в течение 2 недель. Ему не дали ни одной таблетки. Его сразу же, через 5 минут после операции, вернули в тюрьму, где он вот пережил этот реабилитационный период без этих обезболивающих. Ну, это такое, ну, отношение, я не знаю, как это назвать. Зачем это делается? Но в любом случае... Нагнеталось состояние, да, было тяжелым с обеих сторон, все нагнеталось. И вот это решение обменять, это такое правильное, мудрое, и, мне кажется, спасительное решение, которое вообще, в принципе, повторюсь, мне кажется, вот какую-то надежду дала. Угу. И я так рада, я невероятно рада, что Тревор дома с семьей. Я вот девушке его написала, они счастливы, они говорят, что они его встретили. Девушка у него, кстати, москвичка, замечательная девушка. Это она ему купила курсы русского языка, на который он приехал, чтобы он попал в тюрьму, да. То же самое, как рада дочка Ярошенко. Она вот...
Ну, кадры эти были, да.
Это я вчера ее видела, я вчера с ней общалась, она такая счастливая, боже мой, вот она его везде сопровождает. Угу. Он сейчас горит этим желанием чтобы этот обмен был не последним. И, собственно, мы на это очень надеемся. И вот если вот эта история станет таким стартом для того, чтобы возобновить работу, да, хотя бы вот по тюрьмам, то это будет очень круто. Но мы должны понимать, что сейчас у нас точно остановилась работа вот как раз, например, по тюремному заключению между Россией и Украиной. История такая. У нас есть часть заключенных, которые не совершали преступления на территории, на территории России. Ага. Они были задержаны здесь у нас по запросу украинской стороны. Вот, на мой взгляд, если они не преступники, там, не знаю, там, не садисты, не насильники, и если там в чем-то обвинялись в мелком, хорошо бы их отпустить, потому что они мучаются, и непонятно, когда мы их передадим. А многие вообще были там задержаны по каким-то странным основаниям. С другой стороны, на Украине есть такие же люди, которые по запросу нашей страны. Есть еще те, которые получили уже сроки, да, которых суд признал виновным, суд либо российский, либо украинский, но по соглашению, которое, кстати, всегда выполнялось, мы вполне можем отправлять этих людей, отбывать наказание домой. Я сейчас очень переживаю, потому что непонятно, в каком состоянии украинские тюрьмы. Насколько я знаю, по крайней мере, некоторые из них находятся в тех местах, где активно велись боевые действия, и, возможно, там все разрушено.
Ну, если тем более говорить о том, что там находятся граждане России, да, а это уже априори.
Где эти люди, где эти россияне, что с ними происходит?
И живы ли они, да.
Непонятно. Ну, вот, собственно, работу бы эту как раз провести сейчас бы, даже на фоне всего, вот взять и поменять. Это же хорошая история. Но это так же, как про обмен военнопленными. Слава богу, что он производится.
Периодически случается.
Но хотелось бы, чтобы это было прям вот априори, чтобы это было понятно, что это будет происходить, были четко там, не знаю, графики какие-то согласованы, что вот все бы понимали вот абсолютно точно.
А сегодняшний сюжет про, значит, задержание Шария, значит, который позиционируется как украинский блогер. Его, правда, называют еще пророссийским блогером, но многие задаются вопросом, а где вы там пророссийскость увидели? Вот. Но все-таки СБУ, который сообщает о задержании в Испании украинского блогера Анатолия Шария, и там подтверждения уже были, там жена его выступала. Вот. Возникает вопрос, для нас этот сюжет значим? Или как?
Для нас, я думаю, нет. Это может быть значимый сюжет для украинских блогеров и журналистов, которые вдруг там себе позволят какую-то альтернативную точку зрения по поводу чего бы то ни было. Для них – да. Но это как раз, на самом деле, такая история, которая не в лучшую сторону характеризует вот ситуацию, которая происходит, потому что мы все прекрасно понимаем, какая пропаганда развернулась со всех сторон, вообще со всех. Мы даже не берем там две. Да, и Россию, и Украину, но...
Есть еще глобальная третья страна.
Да, все, кто к этому подключен. Тем не менее, на фоне всего этого, вот, на мой взгляд, любые преследования журналистов и блогеров, это вот такой показатель того, что уже требуется остановить вот всю эту информационную войну, потому что она достигла некого вот уже, не знаю, там, пика, да, когда это все становится уже совершенно неадекватным. И мне очень хочется, конечно, чтобы высказались по этому поводу и международные журналистские сообщества, которые защищают профессиональных журналистов. Другое дело, что он не совсем сотрудник СМИ, он все-таки блогер. Да.
Он сам себе СМИ фактически.
Он сам себе СМИ, да, он чисто так теоретически не подпадает под многие документы, да, но, тем не менее, у нас есть всякие сообщества блогеров, которые могли бы тоже заступиться и помочь. Насколько я знаю, на сегодняшний, вот прямо на этот момент, его все-таки отпустили под подписку, так что, может быть, он не будет экстрадирован на Украину, и ничего страшного с ним не произойдет. Но это все про свободу слова, про те границы, которые пытаются очертить с разных сторон для журналистов и блогеров. Понятно, что вот этот поток информации, который льется, я бы сказала, что помойка, да, иногда, мне кажется, я иногда захожу на некоторые телеграм-каналы, у меня ощущение, что я вот действительно как будто купаюсь в какой-то вот канализационной сточной трубе. А поэтому очень важно, чтобы каждый для себя такую гигиену выстраивал и понимал, где профессионалы пишут, где нет, где
так
люди...
Так этим же и государство занимается, то есть с точки зрения, понятно, значит, той или иной страны, тот, кто имеет большую аудиторию, выказывается диаметрально противоположно и, соответственно, имеет, видимо, какое-то влияние, он считается, ну, у какого-то государства врагом, у какого-то просто каким-то нежелательным элементом и так далее. Но это вот время такое, не перестроились, видимо.
Ну, время такое, конечно, под это время многое будет списано, но в любом случае, конечно, за судьбу блогера стоит нам переживать и надеяться, что все-таки его не экстрадируют на Украину.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495, смски плюс 7925888948. А возникает еще вопрос в части того, как все-таки меняется информационное поле, если именно про журналистскую составляющую говорить. Потому что многие обращали внимание, несмотря на то, что есть претензии, значит, к своей там пропаганде, есть претензии к тому, что многие говорят, что а мы в нее не умеем настолько эффективно это, в это умеют, в пиар, в пропаганду, значит, на Западе и на Украине, а у нас как-то все довольно кондово. Но все-таки есть ощущение, что ситуация меняется, и действительно, скажем так, рамки дозволенного сжимаются. И вот это происходит в одночасье, или все-таки нет?
Есть. У меня есть такое ощущение, мы хотя бы сейчас за последнее время видим большое количество и административных дел, и даже уголовных дел против сотрудников разных СМИ. Это вот, наверное, история про то, что, с одной стороны, они не перестроились и словом пользуются так же вольно, как раньше, да, как в другой период. Хотя совершенно логично, когда они говорят, что у нас же не чрезвычайная ситуация, да, у нас не объявлено военное положение, и, собственно, действуют все те законы о СМИ, которые действовали до этого. Правильно?
А зачем объявлять, с другой стороны, если как бы, ну, по ощущениям все поменялось, а зачем...
Ну, а журналист, вот он исходил из того, что он может рассуждать, что вот, вот его, его пространство свободы...
Бумажки нету, свободы, пространство мысли, свободы, да, сохраняется.
Осталось. Да. Оно поменялось. Оно, его границы стали более жесткими. Ну, будем откровенны. Ага. Не будем делать вид, что ничего не происходит. Потому что за то, за что раньше никому бы в голову не приходило бы, не то, что там административный иск, да, да, человеку вменить, но, ну, тут еще и уголовное преступление. Но вот сейчас мы это наблюдаем.
Но при этом это же явление как бы общего порядка. То есть даже некоторые люди, которые к журналистике не имеют там опосредованное какое-то отношение, а в большей степени в пиар, они говорят, что если сравнить то, как говорят тут, и то, как пишут, например, там, не знаю, имеет ли смысл это сравнивать, то там, ну, условно, рамок дозволенного гораздо меньше, чем здесь.
Ну, мне сложно, что-то у них дозволено, да, поэтому я просто наблюдаю сейчас прессинг на журналистское сообщество, и я вижу, что журналисты сами себя стали цензурировать уже до такой степени, что действительно боятся. Да, они боятся, и это неправильно, потому что журналист должен выражать и разные точки зрения, он имеет право рассуждать, он имеет право использовать комментарии разных экспертов. Собственно, это вот то, для чего журналистика, в принципе, была создана. И читатель, он как раз должен сам делать выводы. А тут, понимаете, вроде как мы говорим, что все, что не пропаганда, все теперь становится опасным. И это тоже неправильно. И мне кажется,
вопрос облечения в слова в какие?
Я согласна. Возможно, нам надо сказать, что сейчас вот журналистика должна как бы преобразоваться, но я не считаю, что это должно происходить. На мой взгляд, просто каждый журналист, конечно же, должен понимать, что он в новых реалиях, но никто не отменял свободу слова, никто не вводил никакой цензуры. Все как было, так и осталось. Я снова ссылаюсь на закон о СМИ, который остался в той же редакции за то время, что вот мы сейчас проживаем, не было внесено, насколько я знаю, ни одной поправки именно в тот наш базовый закон.
В закон о СМИ, да. Боб из США нам, кстати, пишет, у нас за лайки сработанные, значит, не выгоняют, говорит Боб. А вот, а где-то, ну, не знаю.
А у нас могут.
Смотря за какие лайки, понимаете, Боб?
Под какими постами?
А то, знаете ли, как-то Джулиан Роулинг написала там опрометчиво, понимаете, и у нее книги там, и пытались, значит, товарный знак фактически Гарри Поттера у нее забрать. Законопроект об иноагентах, который внесли, но пока не приняли.
Ужас.
Почему?
Ну, я извиняюсь, конечно, но это вот, наверное, самое дикое, что я читала за последнее время.
Времена тревожные.
Это что-то, в общем, что на самом деле, ну, что, не, мне кажется, даже в рамки вот, понимания вот нашего правозащитного, оно не вписывается. Я объясню, почему. Ну, во-первых...
Клишес критиковал, кстати, тоже.
Вот, представляешь, даже Клишес в данном случае выступает как вегетарианец. И тот самый Клишес, который...
Почему, как юрист он выступает скорее?
И в том числе, вот, если Клишес уже говорит, что, эй, ребята, что-то в этом законопроекте не то, вот представь, то есть какого уровня он... Я не знаю, кто его писал, но, разумеется, его писали люди не слишком понимающие, да, и работу СМИ, потому что этот законопроект касается нас напрямую, не слишком разбирающийся в журналистике, там, в правозащитной деятельности, в работе НКО, потому что, опять же, повторюсь, это в первую очередь вот в эти сферы будет сильное изменение вносить.
Некоммерческая организация.
Некоммерческая организация. Ну, вот давай, если мы коротко скажем, что произойдет, если этот законопроект будет в том варианте, в котором предлагается. А, во-первых, иноагентам можно будет... Причем, кстати, если сейчас сказано, что лицо, исполняющее функцию иноагента, там предлагается сразу называть иноагент, прям в лоб. Не лицо исполняющее, просто сразу иноагент.
А мы как раз расшифруем все после новостей. Ева Меркачева с нами, член Совета по правам человека при президенте, журналист и правозащитник. Информационный выпуск.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина, с нами Ева Меркачева, член Совета по правам человека при президенте, журналист и правозащитник. Да, про законопроект об иноагентах. У нас был, кстати, Луговой на прошлой неделе, который один из авторов этого законопроекта. Да,
попытать его, да.
В хорошем смысле слова, безусловно, да. Но, скажем так, он рассуждает как государственник, как человек, что, в общем, очень много всяких нежелательных элементов, многих используют, и, соответственно, скажем так, если вы не получаете деньги из-за границы и не ведете какую-то политическую деятельность, которая может навредить России, чего вам бояться?
Что вы говорите?
Да.
А как же наши коллеги, еще даже вот когда этот законопроект еще не был принят, уже по тем, которые работали, оказывались в списках иноагентов, не ведя никакой антироссийской деятельности, а просто защищая права людей. Они, просто потому, что они писали какие-то критические материалы у себя в регионах, где власть выставлялась там определенным образом, там губернатор или мэр, и после этого им сразу же прилетало, и статус у них появлялся моментально, и до сих пор они не могут от него избавиться. Я знаю таких...
По новым поправкам можно?
А по новым-то, да, но это единственное хорошее, что там вообще было внесено. Ну, еще маленькая поправочка там есть насчет соцсетей. Да. Потому что это было, конечно, полнейшее безумие. Я до сих пор не могу смотреть, как Лиза Майтна, наша коллега, признанная иноагентом, публикует фотографию своего очаровательного малыша и сверху пишет: данное сообщение распространено иноагентом.
Ну, сейчас, правда,
или
да,
борщ, она борщ очень, или там блины печет с ним. И опять же, все это маркирует. Ну, но это безумие, форс, конечно.
Немножечко... Ну, сам факт, чем плохо.
Чем плохо, но новый законопроект всем. Вот, кроме этих двух моментов, уж прости, Женя, за откровенность, но давайте разберем его прямо по деталям.
Да.
Но кроме того, что теперь уже нет лица, который выполняет функции. Вот просто он называется вот, в лоб.
Иноагент.
Вы иноагент. Что это такое? Что это за клеймение? Непонятно. А по новому законопроекту не нужно никакого иностранного финансирования. Достаточно быть под каким-то, чьим-то иностранным влиянием. Причем вот это иностранное влияние, формулировка, она там расшифровывается, но это так
прочитал пространно.
Прочитал
иностранную газету, восхитился, написал.
Иностранное влияние. Взял комментарий иностранного эксперта. Это же иностранное влияние.
Согласился с ним и
написал, что это вот статистика ВОЗ, иностранное влияние, ВОЗ это международная
организация. Смотря что он написал. Да.
Вот, понимаешь, то есть получается на любого абсолютно можно показать пальцем. И некий эксперт, мы можем представить, при ком будут эти эксперты, скорее всего, при МВД, там, при ФСБ, которые скажут, это иностранное влияние. Вообще, мне кажется, все, кто вырос...
А вы идите в суд.
Все, кто вырос, спасибо.
И отстаивайте там.
Ну, это Луговой говорит сейчас, да? Я думаю, вот это
все-таки... Он сказал, что можно, потом будет какой-то единый реестр, всем будет очень удобно.
Очень удобно, просто себя искать не в одном из четырех реестров, а в одном. Но это
ну,
же,
да.
Это же глупость. Идем дальше. А, значит, теперь иностранными агентами будут признаваться не только вот те люди, которые...
Ну, не будут, если закон будет принят, потому что первого чтения еще не было.
Да, если он будет принят, не только те люди, которые попали под иностранное влияние, не знаю, Канта или Эйнштейна, а вдруг, кстати,
Кафки. Или Кафки, да.
А у этого вообще сейчас Оруэлл, все же его цитируют, иностранное влияние сплошное. Все, кто вот говорят немножко про на языке Оруэлла, все. Так вот, а теперь члены их семьи предлагают. Если попало в этот список, например, СМИ, то все работники этой организации, представляешь, редакция, огромная редакция, какое
и
количество...
И иноагенты.
Мне недавно позвонил молодой человек, умная коллега наш, с тобой журналист, который работает в Росбалте, признанным иностранным агентом.
Так.
Причем тоже по какому-то очень надуманному, там какая-то вообще история, вот действительно из ряда вон выходящая. Он волнуется, он говорит, вот сейчас, наверное, всех нас, журналистов, тоже признают, потому что этот законопроект, вот скажи, говорит, Ева, насколько реально, что это все вот так будет в том виде. И говорит, что мне делать, мне уезжать? Я говорю, подожди, ну, во-первых, не надо никуда уезжать пока. Слава богу, так. Еще законопроект даже в первом чтении не принят. И, слава богу, даже Клишес, да, который не отличался, скажем так, правозащитной позицией, и тот самый государственник.
Да, юрист.
Даже он говорит, что это очень странный законопроект. Весьма-весьма надо внимательно относиться к тем поправкам, которые предлагают депутаты и сенаторы, авторы этого законопроекта. Идем дальше. Теперь предлагается считать иностранным агентом коммерческие предприятия. Вот представь, у тебя есть бизнес, ты производишь валенки, а рядом есть бизнес Вани, который тоже производит валенки, и ты хочешь, чтобы он был признан иностранным агентом, чтобы ему было тяжелее. Вот,
ну, это, кстати, вегетарианский вариант, потому что раньше, если кому-то не нравилось соседнее предприятие, которое делало примерно то же самое, там разбирались по-другому, а не та статусом иноагента.
А те способы, они не пропали, понимаешь? Может быть, сейчас это будет немножко дешевле и быстрее, ну, такой, знаешь, но а те способы тоже не исчезли, и мы находим регулярно в СИЗО тех людей, которые вот тоже создали какие-то предприятия, и в момент их заключения под стражу они куда-то испарились.
Но если хорошо, если смотреть даже не по тому, как бы по форме этого законопроекта, а по сути этого законопроекта, многие говорят, ну, подожди, вот в Штатах есть... об иноагентах. Ой. Ты должен, да, информировать, что ты приехал, работаешь, там на фонд такой-то, деньги получаешь. И, пожалуйста, мои политические деньги, просто мы уже знаем откуда.
У нас все перевернулось просто до неузнаваемости. Вот настолько...
Это я логику сторонников привожу.
Это логика для людей не знающих и не сведущих, потому что там все-таки признают иностранными агентами действительно тех, кто приехал из иностранного государства и живет на иностранное финансирование. Здесь же признаются иностранными агентами россияне, это люди с нашим гражданством, которые получают деньги из наших...
А вот из фонда Сороса он получает деньги опосредованно и живет здесь
и живет
еще.
Здесь. Ну, да. Я напомню случай с нашими, опять же, коллегами, которые вообще, например, вот есть такое СМИ, так называется ПАСМИ. Я бы сказала,
тоже
что она очень пророссийская СМИ. Их признали иноагентами, потому что они закусились с одним высокопоставленным чиновником. Это моя версия. Так вот, их признали за что? За то, что они опосредованно получили гонорар от адвокатов, которые обратились, чтобы там разместили какой-то материал. Это был рекламный материал от адвокатского бюро. А адвокатское бюро опосредованно получало деньги, в том числе от клиентов, которые были там, не знаю, там, и представителями иностранных государств. Представляешь, насколько опосредованно? И таких историй я тебе назову миллион. Тот же Росбалт, признанный иностранным агентом, вот судя почему, потому что мне говорили, они какое-то помещение сдали в аренду и получили деньги от правозащитной некой организации, которая посредственно когда-то получила... Вот, в общем, это какая-то безумная история. Вот поверь, если все эти цепочки рассматривать, я уверяю тебя, ты точно иноагент. Вот, ну, получал ли когда-то? Да 100%.
Я деньги заработал? Никогда.
Да, слушай. Никак,
вообще не было.
У тебя заработал
никогда.
Муж. Муж работал в организации, которая в свое время перечислила другая организация, а той организации перечислила... перечислила вот та самая иностранная, может быть, это была какая-то фирма Nike. Ну, вдруг, я не знаю.
Понятно.
Там. Неважно. В общем, это вот то самое, что любого ставит под угрозу.
А если, хорошо, наши слушатели говорят...
Так.
Я хочу, кстати, голосование на эту тему
провести. Да, давайте голосование.
Потому что, значит, закон об иноагентах, одно сообщение, самая насущная вещь для России. Идет информационная война, и нужно поэтому осторожней. И все эти иностранные агенты льют воду на зарубежную мельницу. Головой надо думать, прежде чем говорить, даже если вы критически настроены.
О чем вы говорите, молодые люди или не молодые люди? На самом деле все так говорят до той поры, пока к ним в дом не придет беда. А гарантировать, что она не придет, никто не может, вот поверьте. И самые патриотически настроенные граждане сталкивались с несправедливым следствием, еще с какими-то проблемами. И когда им некуда было обратиться, они шли в организации, которые сейчас уже признаются иностранными агентами. Они шли в НКО, если у них там были случаи домашнего насилия. Напомню, что те самые НКОшки, которые занимались, помогали жить, женщинам, детям, предоставляли им убежище. В основном все признаны иноагентами. Проблемы пыток занимались те правозащитные организации, которые признали иноагентами. Почему-то президентские гранты не дают организациям для того, чтобы они расследовали пытки. Наверное, вот, может быть, какой-то конфликт интересов мы в этом усмотрели. Я не знаю, почему так происходит. Ну и так далее. И повторюсь. Все НКО, которые помогали в самых разных ситуациях нашим гражданам, попавшим в беду. Это может быть самые вот, любые Понятно. Истории. Юридическая помощь, там, не знаю, там, как я говорила, убежище в случае домашнего насилия, что-то еще. Все они либо признаны иностранными агентами, либо потенциально под угрозой признания иностранными агентами.
Значит, хотел голосование провести. Да, уважаемые слушатели, смотрите, вы солидарны с оценкой Евы Меркачевой и журналиста, и правозащитника, и члена Совета по правам человека, при президенте. Вы считаете, что вот этот, например, новый законопроект об иноагентах, который внесен, но не принят еще ни в каком чтении, вы считаете, что, в общем-то, надо постеречься этого документа, он несет много в себе всего опасного, вот, и, соответственно, там уже, в общем, разбираться будет сложно. Поэтому это скорее, ну, вредный и опасный законопроект. 134-21-35. 134-21-36. Вы говорите, что этот закон об иноагентах, законопроект очередной, самая насущная вещь для России, потому что идет информационная война, потому что много всяких подозрительных личностей, потому что деньги за границей даже 50 центов получать не надо, как говорят тоже. И вы считаете, что, в общем, это насущная вещь.
Опосредованно
причем получает, да. 134-21-36. Нужно быть разборчивыми при обращении за помощью, говорит наша слушательница.
Ох, это все говорят до тех пор, пока беда не придет, повторюсь, к ним домой на порог. А это может случиться рано или поздно с кем угодно. Вот поверь мне, вот, Жень, ну никто от этого не застрахован. И обычно вот те самые люди, которые вот кричат «ура, ура, ура», потом, оказавшись в этой ситуации, не могут поверить в нее. Я знаю миллион таких историй, когда ну, люди удивлены. И удивлены тем, что им помощь оказать было некому, кроме как раз вот тех правозащитных организаций, которые признаны иностранными агентами, или кроме тех людей, которых признали иноагентами. А, на мой взгляд, огромное количество попало в список иноагентов из числа тех, кто просто занимает активную позицию, кто занимается критикой, здравой критикой, понимаешь, кто предлагает очень много хорошего.
Но, с другой стороны, мне кажется, Ева, здесь есть еще такая как бы грань. У меня тоже есть вопрос, как у журналиста к этому законопроект, именно поэтому Лугового мы приглашали, я его спрашивала и так далее. Но есть другая крайность. А, значит, история с мужчиной, который кинул коктейль Молотова не так давно в автозак, в общем, где полиция стояла. Его там задержали, скрутили и так далее. Что я читаю в социальных сетях от людей, которые этого человека знают? Понятно, сбор помощи, дайте денег на адвоката и так далее. Человек, который тоже относится к журналистике, кстати, сказал, что я этого человека хорошо знаю, у него там дети, значит, много детей и жена, и, скорее всего, он пишет, это был перформанс. Так, может быть, все-таки пора как бы понимать, ну, некие грани того, что есть перформанс, а что есть просто, ну, уголовная статья. Но и это не Госдума такая.
Но это не про иностранных агентов.
Нет,
это сейчас
нет,
уже
я говорю про другое. Я говорю про общее вот это ощущение, потому что, условно, у нас все сводится, к сожалению, к тому, что, грубо говоря, все, что делают у нас, это все ужас и кошмар везде в вурдалаке, все, что делают за границей, там не в вурдалаке, там за светлое будущее. В итоге есть человек, который, значит, идет, бросает коктейль Молотова в, значит, полицию, и теперь говорят, да это перформанс был.
Ну, слушай, все, мне кажется, очевидно, да, и тут вот мы же здравые
это
люди.
Это нам
мы же
очевидно. Все
ну, на самом деле, помнишь, может быть, девушку, она была студенткой
тоже
одного из университетов,
там которой, да.
Я ее видела, я приходила, Анастасия ее зовут, я приходила к ней в СИЗО, дали ей 2 года, если не ошибаюсь. А, ну, что могу сказать? Во-первых, у девушки, на самом деле, нестабильная психика, это подтверждено медицинскими документами. И она рассказывала, что она на фоне всего происходящего, она не могла находить себе место, как она себя вела. Это, конечно, нам сигнал про то, что нужна была в этот момент психологическая помощь, особенно тем людям, которые нестабильны. У нас, к сожалению, не было этих горячих линий бесконечной психологической помощи, куда можно позвонить. Сейчас вот, пользуясь случаем, рекламирую линию помощи бесплатную Центра Сербского, где сидят психиатры и психологи.
Не иноагенты.
Это не иноагенты,
да,
это государственный свои. Центр Сербского. И они там рассказывали, что ну, те, кто все-таки находил их телефон, ну, были в тяжелом состоянии, хотя до этого казалось, что у них все нормально.
Ну, там вот, дебют какой-то случился.
Это про то, конечно же, человек должен понимать, да, что есть преступление, что он приступает ту самую грань, и разумный человек это видит, и даже когда он нестабилен психически, он все равно может определить, что является преступлением, а что перформансом. Поэтому, например, эта девушка, она никогда не заявляла, что это был ее перформанс, она просто объясняла, что в каком состоянии она была. И я ее понимала, она мне вызывала сочувствие, но она сама понимала, что она совершила преступление. Да. А другое дело, что можно было дать меньше. Вот можно было там придумать, не знаю, какие-то работы исправительные в таких случаях, понимаешь? Ну, что-то более мягкое.
Но государство не мама.
А кто будет мамой человеку? Уже не скажи.
Мама есть мама, но государство точно не мама.
А я считаю, что
вообще нет, вообще нет,
точно. Я считаю, что государство для человека, а не человек для государства. И когда машина вот этим проходит своим катком по судьбам семьи, ты же понимаешь, что каждый, кого посадили, или каждый, против кого возбудили дело, не только он страдает, но вся его семья, все близкие, по сути, оказываются вот в этой страшной ситуации заточения, потому что они пишут письма, они посылают.
Это я понимаю,
это все история, поэтому наша задача как раз сделать так, чтобы этих людей было как можно меньше, и разбираться, а почему человек так сделал. Мы всегда стараемся не смотреть в истоки преступления, они есть.
А кто должен туда смотреть?
А мы должны, а кто еще, Жень, кто кроме нас?
У нас табуирована тема психического здоровья, у нас она табуирована, у нас воспринимается история с психическим здоровьем, раз уж мы к этому зашли, мы же не знаем, что будет про вот этого человека, который сейчас арестован, да, может быть, там тоже докопается, что у него глубокая депрессия или еще что-то, вот, но пока знакомые говорят, это был просто перформанс, но это тоже странно звучит, правда.
Звучит странно.
Но сам факт, у нас табуирована тема психической и психиатрической помощи, и в итоге все сводится к чему? Что, значит, если государство, значит, это карательная психиатрия, давайте уберем, а с другой стороны, человек сам не идет, потому что говорит, да это вы все кругом дураки и вурдалаки, а я нормальный. И никто никому помощь не оказывает.
Ну, а это целая проблема, как раз которая сейчас высветилась. И нам, да, на будущее нужно с этим работать. Человек должен знать, что он в любой момент может позвонить или приехать, при этом и никак не скажется на его биографии, что нигде не там в какие-то реестры не будет внесено, да, да, с чем он пришел, что у него с психикой нет. Что он может инкогнито это сделать, он может прийти вот совершенно анонимно, да, как у нас есть же центр, где ты можешь дать кровь анонимно на ВИЧ.
Ну, конечно.
То же самое, ты приходишь и говоришь, мне беда, мне крышу сносят, потому что вот...
Надо осознать сначала.
А да, но если человек будет знать, что никаких последствий, что все это, повторюсь, анонимно, он придет. Я уверена, что сейчас бы вот такие центры были бы так востребованы, как никогда больше. Потому что я, например, знаю даже психологов, у которых сносило, извиняюсь, крышу, ну, в этих условиях. Они, ну, не могли для себя определить, особенно когда, знаешь, все переворачивается, когда там черное называется белым и так далее. Ну, действительно, очень много изменилось, и это особые условия, особые, в которых, возможно, человек не был никогда. И он никогда к этому не готовился. И мама, папа, когда его родили, не объясняли ему, что ты знаешь, вот однажды наступит день, когда все будет как-то по-другому. Да? Uh-huh. Нет, никто этому не учил, и он не знает, что с этим делать. Поэтому нам на будущее лучше бы прямо сейчас вот это все создавать, и для того, чтобы мы в дальнейшем не имели вот эти преступления в виде того, что кто-то там, будучи,
пошел,
там
что-то,
да,
сделал.
Да, что-то пошел, сделал такое, что отразится потом.
Но почему-то Алексей, например, наш слушатель, он у нас подписан как «Вечно недовольный», он усматривает в твоих словах, в твоих тезисах мысль такую: все, что здесь плохо, все, что за границей, сказка.
Кто сказал? Кто сказал?
Я не знаю, но это он услышал почему-то.
Я не знаю, почему мы вообще сейчас про границу с тобой не говорили. Мы,
кстати,
не говорим,
да,
как там у них, кто защищает их права человека, как у них там все происходит.
Там государство для человека или человек для государства, да.
Абсолютно. Я уверена, что все то же самое. Я вообще не могу сказать, что есть некая идеальная страна, где вот все прекрасно с правами человека. Я не верю в такое. Я, кстати, не верю, что есть идеальная тюрьма. Вот, да, там скандинавские страны, они к этому приблизились, но я уверена, что всегда могут быть какие-то эксцессы, потому что есть человеческий фактор. И какой-нибудь надзиратель, да, может там в полуагрессии что-то сделать. Это невозможно, бывает, предсказать. И вообще, мне кажется, тюрьма не может, в принципе, быть идеальной, потому что это не то самое место, где, в общем, происходит то, о чем бы мы хотели с тобой мечтать. Хотя к этому стремиться нужно. И тем не менее, мы сейчас живем вот в стране, которая называется Россия. Мы пытаемся сделать так, чтобы людям было легче. Мы пытаемся успокоить людей, мы пытаемся с ними взаимодействовать и пытаемся подстроить как-то вот нашу государственную систему вот таким образом, чтобы она повернулась к человеку. Эта фраза избитая — «повернись лицом». Но это ведь правда. Я иногда не вижу вот такого, знаешь, какого-то даже не душевного отношения, а просто внимательного отношения к человеку. Нет, есть жесткая машина, которая там на что-то нацелена, и все. А тут мне хочется, чтобы развернулось, чтобы каждый вообще чиновник понимал, что он для человека.
О,
понимаешь?
Боже мой.
Потому что не произойдет. Ну, ты почему ты думаешь, что...
Нет, не везде, я
думаю. Ты же помнишь, как было в МФЦ, куда пришел бывший сотрудник, кстати, спецслужбы, и после того, как с ним плохо поговорили... Да, стало...
Но это не потому, что в МФЦ плохие люди сидят, это просто потому, что вопрос психического здоровья, кстати.
Да, но в том числе, если бы с ним поговорили хорошо, возможно... Он был с этим диагнозом, он жил с ним много лет. Потом он раз пришел, ему не понравилось, как поговорили. Он второй раз пришел, понимаешь? То есть у нас вот это вот проявляется.
Как говорит мой отец-психиатр, он говорит, неважно, как поговорят, и неважно, когда. Просто в какой-то момент дебют происходит, у человека сносит крышу. Вот примерно так это происходит.
Наверное.
И другой разговор о том, что, конечно, оптимизация в сфере там, значит, защиты прав психического, защиты психического здоровья, она недопустима в принципе. Итоги голосования, кстати, какие?
Так,
63% за закон. Что это своевременная Обалдеть. История. Да, да, да. А 37% проголосовавших говорят, что, в общем-то, эта штука довольно вредная.
Жень, значит, я была неубедительна, к сожалению. Почему? Не нашла, видимо, подходящих слов. Ну, либо же люди так настроены, понимаешь? Они настроены, что кругом враги. Да, опять же, вот эта фраза «весь мир идет на меня войной». Это, к сожалению, вот на мой взгляд, это ошибочная позиция. Почему? Потому что нам нужно себя перестраивать на то, что, в общем, мы пытаемся как-то найти пути решения, мы пытаемся диалог выстраивать.
А с кем?
Ну, вопрос... сами с собой в первую очередь, понимаешь, когда мы в агрессии, когда ты начинаешь с человеком разговаривать, а он у тебя бросается, и говорит штампами, да, когда неважно, там, как, чья пропаганда, но ты видишь, в глазах горит именно она. Неважно, повторюсь, какой страны, но это не он, как мыслящее существо, потому что по-настоящему осознанный человек, он будет говорить с тобой о каких-то ценностях, о том, что важно для него лично, для, не знаю, для семьи, для общества. Они в семье у себя мир не создали, но они рассуждают о, не знаю, там, о всемирной какой-то... о глобальных вещах, о том, кто и как должен. Ну, пардон, а почему у тебя ребенок несчастный? А почему тебя муж бьет там, или наоборот, ты бьешь свою жену? Вот мне не очень это понятно, понимаешь? Мир начинается с нас, с каждого из нас.
7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. СМИ сводят с ума людей, пора менять здесь информационную политику, потому что по 10 раз на дню рассказывать у тех, кто совершил суицид, в общем-то, это влияет.
Согласна. А я согласна с нашим слушателем, потому что...
У нас уже по закону мы не можем упоминать... способы самоубийства.
Еще бы запретили говорить фразу «ядерная война», было бы вообще замечательно, потому что людей на этой почве тоже сносят крышу, на самом деле. И тем более, понимаешь, так запросто говорить, как будто, ну, это вот... Мы не готовы. Я не готова к ядерной войне, и я не хочу, чтобы это произошло ни с кем и никогда, и вообще на нашей планете.
И это понятно, да, но здесь возникает немножечко еще другой момент к вопросу того, кто с кем, насколько должен быть честен, потому что у многих вызывают вопросы... некий эзопов язык, например, у представителей, значит, регионов приграничных, которые говорят, вот внезапно разрушился мост, внезапно. Произошло сближение вертолетов, вследствие чего один из них произвел жесткую посадку, и, видимо, произошло, значит, там, отрицательное восстановление там, борта. Что-то такое. Это же тоже про это веяние времени или это перестраховка, как это трактовать?
Мне кажется, это веяние времени, и с этим надо что-то делать. Потому что когда вещи не называются своими именами, вот тогда вот начинается разруха, что называется, в сердцах. Да? А люди действительно начинают мыслить какими-то категориями иллюзорными. Почему мы боимся назвать что-то вот так, как оно есть? Почему мы боимся назвать взрыв взрывом? Почему мы боимся назвать увольнением, а говорим высвобождение?
Высвобождение.
Почему мы не говорим, что у нас там происходит спад, а называем это отрицательный рост? Ну и так далее. Это же уже анекдотом стало, на самом деле, и по этому поводу часто шутят.
А есть мнение, что если это начать называть своими вещи своими именами, то соответственно, и решения будут приниматься иные, или что?
Ну, по крайней мере, понимаешь, это будет честно. Мне кажется, если мы можем что-то повернуть в сторону честности и разумности, то надо это делать. А так, получается, мы играем в какую-то игру такую, знаешь.
Мы говорим про ядерную войну, но не говорим про бомбоубежище.
Да, примерно это так. Это очень непонятно. И опять же, почему мы относимся к людям как к малым детям? Или относимся к тем, кто не имеет права на то, чтобы знать правду, на то, чтобы слышать ее и выражать ее.
А в Советском Союзе люди знали основу гражданской обороны, кстати.
Не будем Советский Союз упоминать, потому что мне очень не хотелось бы, чтобы все это вернулось. Я напомню доносы, которые писали в Советском Союзе. Кстати, эта практика начинает ведь у нас возвращаться. Вот, кстати, Жень, скажи мне, в чем разница между жалобой и доносом?
Жалобы и доносы? А не знаю, кстати. Я не задумывалась об этом.
Жалобы пишет активный гражданин, да, который с чем-то не согласен, который, ну, считает, что надо что-то поправить. А что такое донос? Доносы пишет человек, который на самом деле не нацелен на то, чтобы что-то произошло позитивного, не знаю, в его дворе.
Надо, чтобы наказали соседа,
понимаешь? Вот, на то, чтобы самому потом
заехать
его
в эту
место,
квартиру.
Да,
но этот же процесс...
Это посылы.
Да, Ева, но этот процесс происходит, как бы мы к этому ни относились здесь, к сожалению, видимо, я не знаю, история повторяется или нет, но этот процесс в еще более гипертрофированном виде присутствует, к сожалению, и, значит, за пределами Российской Федерации каких-то создают чат-ботов, значит, с жалобами, на, ну, там, мониторят СМИ и так далее. Это нас пока с тобой не заметили, а пройдет какое-то время, и мы тоже окажемся в этих списках.
Мир несовершенен, но мы с тобой живем в этой стране. Если мы хотим что-то улучшить, мне кажется, нужно начинать именно с нее и не обращать внимания на то, что где-то кого-то... Вот давайте сделаем так, чтобы у нас все-таки не было доносов. А мы, тем не менее, не мы, некие политические партии, не будем называть их, да, они формируют, там, не знаю, странички в интернете. Там, напиши, поняла, там, да, скажи Бастрыкину или расскажи, скажи, что у тебя там произошло, там, и так далее.
Бастрыкина и так дел полно сейчас.
Полно, и давайте не будем наших граждан призывать к тому, чтобы они писали доносы.
Трифит говорит, мы же за правду, так давайте говорить правду, создадим министерство. Ну, ладно, министерство. Сегодня, кстати...
Министерство чего, доносов?
Правды.
Или чего?
Министерство правды. Правды. Сегодня, кстати, день выпуска.
Да, сегодня, да, день печати, поэтому его
сегодня
считают.
День печати.
Поздравляем нас.
Да, день печати, день первый выпуск, 60 тысяч экземпляров, 1912 год. Вот, Ева Меркачева была с нами, член Совета по правам человека при президенте, журналист-правозащитник. Ева, ждем снова. Далее новости, потом Юрий Будкин. До завтра с вами прощаюсь.